друзьями, о чем-то разговариваешь, беседуешь, но всегда Слово Божье расставляет все точки над «и». И ничто так не звучит актуально, как чистое Слово Божье. И мне искренне хочется, чтобы эта заключительная проповедь из серии о праведности Божьей, она оказалась поддержкой и помощью для тебя. И я назвал ее как «Свобода от осуждения». И, наверное, каждый из нас, мы так или иначе, мы сталкивались с этим ощущением, когда ты переживаешь осуждение за какой-то поступок, осуждение, которое просто давит в чувство вины, которое останавливает тебя в каких-то вещах. И иногда очень это забирает время, чтобы преодолеть это чувство, преодолеть какое-то чувство вины. И зачастую нам искренне хочется что-то сделать хорошее, доброе, для того, чтобы уменьшить громкость этого звука, этого голоса внутри себя. Но я хочу проповедовать и говорить о свободе, которую дал нам Христос от всякого осуждения. И даже если мы где-то можем спотыкаться и падать в каком-то согрешении, есть кровь Иисуса Христа, которая способна очистить и омыть любого человека от любого падения и от любой вины. Аминь. И знаешь, религия любит и наслаждается в том, чтобы повесить вес и груз вины на человека, чтобы он под этим грузом вины и осуждения, он делал какие-то дела, делал какие-то жертвоприношения. И это мучительная жизнь. Я не хочу жить такой жизнью. Христос избавил меня и освободил от такой жизни. Жизни под грузом вины и осуждения. И более того, Писание учит о том, чтобы мы никого не осуждали. Потому что есть праведный судья, Бог, который видит каждого человека. Но, к сожалению, мы сталкиваемся, как верующие, как христиане, периодически с такими временами, когда ты можешь столкнуться с такими людьми, которые могут тебя осуждать в чем-то, могут не просто осуждать тебя, а осуждать всех. И навешивать вот этот груз осуждения на окружающих людей. Но Иисус пришел, чтобы освободить нас от этого. Аминь. И в прошлый раз мы говорили очень достаточно много о непослушании, что природой, или сердцевиной, жизни в греховном образе жизни кроется в непослушании. Именно непослушание является природой греха. Это был первый тот грех, и, наверное, который стал причиной падения Люцифера, этого херувима, осеняющего Бога, который вел прославление на небесах, о котором мы сегодня знаем, который есть сатана или дьявол, который сегодня на этой земле, который, посмотрев на себя, подумал, какой я крутой, красивый, замечательный, зачем мне Бог, я сам Бог. И он как молния, как за доли секунды просто пал на эту землю из-за своего греха. И именно непослушание было той причиной, из-за которого первый человек, он потерял возможность находиться в Едемском саду. Едем переводится с оригинала как наслаждение. Писание говорит, что там в книге Бытия мы читаем, что в Едеме там бадалах, там золото, там все самое лучшее. И человек находился в этой жизни наслаждения. И из-за непослушания человек отпал от этой жизни наслаждения. И поэтому пришел Христос не для того, чтобы мы наслаждались, не поймите меня неправильно и некорректно, но Он пришел, чтобы избавить нас от этого груза, который висел в жизни каждого человека, груз греха, который разделял нас с Богом. И мы говорили о Сауле как примере, который показывает нам жизнь непослушания, который поставил сам себе памятник. И мы говорили о том, что непослушание, оно подобно волшебству, колдовству, которое бросает вызов власти Иисуса Христа. То есть, другими словами, в чем серьезность этого греха? Серьезность этого греха заключается в том, что точно так же, как волшебство и колдовство, непослушание, оно рассматривает авторитетным голосом или финальным, конечным голосом в своей жизни самого себя. То есть, когда свое мнение или мое мнение, оно перевешивает Слово Божье, оно перевешивает авторитет пророчества Божьего, когда человек сам себе является господином в своей жизни. И поэтому, на самом деле, вот это смиренное сердце, сердце, которое мы видим в жизни Давида, о котором говорит Господь, что в нем было это сердце, подобно его, его самого сердца, сердца Христа, послушное, податливое сердце. Но когда мы смотрим на жизнь Давида, мы видим, что неоднократно Давид сам падал в грехи. Но в то же самое время вот эта способность покаяния, способность смирения перед Богом, которая снова ставит человека в правильное положение перед Ним, это является залогом успеха в жизни любого человека. Поэтому праведность, мы говорили, что праведность – это правильная позиция, это положение перед Богом, когда нет никакого чувства вины, никакого осуждения, и это все благодаря крови Иисуса Христа. Мы ничего к этому не можем ни прибавить, ни убавить. Это все заслуга Христа. Мы можем лишь это принять как дар и наслаждаться этим даром. Но нам тяжело принимать дары. В нас сидит вот это вот нутро, вот эта природа, что если кто-то тебе что-то подарил, то ты ищешь лихорадочно в своей квартире, чтобы тебе найти, чтобы, ну, как бы потом при случае удобно отблагодарить этого человека. Ты пошел к врачу или ты посетил... допустим, какого-то человека, который решает какие-то вопросы, и внутри тебя есть желание отблагодарить этого человека. Если не шоколадка, то, ну, хоть что-то такое вот, ну, чтобы этот человек потом был благосклонен тебе. Это сидит в нашем внутри, в нашей природе человеческой, особенно в белорусской культуре. Нам везде нужно кого-то отблагодарить. И в нас вот эта вот сердцевина религии, когда религия, она заставляет себя находиться под этим весом, под этим грузом, что ты кому-то обязан, ты должен что-то. Но знаешь, Иисус избавил от этого долга. Он пошел на крест, Он умер на кресте и освободил нас от этого груза. И сегодня, благодаря тому, что мы познали любовь Христову, знаешь, когда ты на самом деле познал любовь, внутри тебя рождается не долг, а жажда, желание откликнуться на эту любовь. И мы делаем добрые поступки, мы стремимся поступать праведно и правильно перед Богом, не потому что мы должны это делать, хотя мы должны это делать, но мы это делаем искренне осознавая, что Бог любит нас. Я искренне хочу убираться в своем доме, помогать моей жене в том, чтобы помыть посуду, где-то поддержать ее в каких-то хозяйственных вопросах, не потому что я должен как муж это делать, хотя со стороны выглядит так, что я должен это делать. Муж должен что-то делать в доме, аминь. Но я это делаю, потому что я ее люблю. И мне, ну как сказать, мне не тяжело это делать, потому что я люблю. Потому что она любит меня. Мне это не тяжело делать. Мне не тяжело не грешить, потому что я знаю, что Бог любит меня. И как отклик, как жажды и желание моего сердца, я стремлюсь к тому, чтобы жить праведно перед Ним, согласно Его Слову. Я хочу исполнять это Слово. Желание моего сердца исполнять это Слово. И это происходит с каждым абсолютно христианином, который по-настоящему познал Христа. Ты искренне желаешь жить правильно перед Богом. Но мы говорили о том, что... мы говорили о непослушании. И говоря о послушании, я бы хотел лишь дополнить буквально несколько минут, что говоря о послушании, это природа сердца вот, возрожденного свыше христианина, послушаться Богу. Добровольное послушание. Когда тебе говорят, и ты это делаешь не из-под палки, а потому что ты хочешь это сделать. Ты хочешь сделать что-то, что будет радовать сердце того, которого ты любишь. И когда в семье твоей дочери или твоего сына рождается ребенок, то есть твой внук или твоя внучка, то обратите внимание, все бабушки, они вот что-то с ними происходит. Вот что, ну обычно с нормальными бабушками и дедушками что-то происходит. Они не могут удержаться на месте. Их просто несет в дом своих детей, чтобы ухватиться за этого младенца, обцеловать его за попу там, и лобик, и все, и ножки, и что-то они готовы отдать всю свою пенсию, они готовы перевернуть всю планету ради своих любимых внуков. Ими движет любовь. Знаешь, и я иногда смотрю на моих тесте, тещу, как они, когда я завожу в школу свою дочь, и периодически бывает, что я замечаю, что моя теща там тоже появляется, потому что там учится моя племянница. И она и в холод, и, как говорится, и в холод, и в дождь, и он, знаешь, как вот, как этот стойкий человек, постоянно идет, потому что там живет моя племянница недалеко, я все время там ее замечаю. И иногда внутри даже бывает такое непонимание, ну дайте им спокойно пожить. Но нет, они там, чтобы поддержать. И я честно скажу, мы в раннем возрасте нашей Лизы, я помню, когда моя теща, она столько помогала. Мы куда-то ездили на конференции, какие-то семинары, мне нужно было ехать куда-то проповедовать. И никогда не было вопросов. Бабушка и дедушка, они всегда готовы, чтобы помочь. Не потому что они должны, но потому что они любят. Потому что они любят. Когда ты познал Бога, ты познал настоящую любовь. Любовь, которая отдает, любовь, которая жертвует, любовь, которая делает больше, чем от тебя требуется. Праведность – это не то, что ты должен делать. Написано, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, или праведности Его, и все остальное, оно приложится вам. Когда мы ищем этого, когда мы ищем, чтобы по-настоящему любить Бога, по-настоящему любить окружающих людей, это есть правильное положение перед Богом, это правильное состояние перед Богом. И мы помним об Аврааме, когда Авраам верой своей, он стал праведным, доверием к Богу. И говоря о послушании, знаешь, послушание, оно добровольное. И добровольное послушание, оно моментальное. Ты не сидишь, ты не думаешь, делать тебе не делать, помочь или не помочь. Это не вопрос логических каких-то размышлений и планов, но это отклик сердца. Ты моментально, послушание, настоящее библейское послушание, оно моментально, оно безотлагательно. То есть послушание, во-первых, оно безотлагательное, оно незамедлительное. И знаешь такое понятие, как промедление? Промедление – это откладывание на потом. Это своего рода форма непослушания. Когда ты борешься со своим разумом, со своей логикой, ну я потом… Иногда бывает, ты уламываешь своего ребенка, а он говорит, ну потом, надо порядок сделать в комнате. Папа, потом, я сделаю, но потом. Или надо уроки делать, потом. Или надо убрать это. То есть есть что-то, что очень хочется сделать прямо сейчас, а то, что правильно сделать, ну это потом. Вот это промедление или откладывание на потом, это своего рода форма непослушания. И послушание в оригинале означает слушаться с вниманием, выполняя сразу же сказанное. Это есть понятие в оригинале. Послушание, слушаться с вниманием, выполняя сразу же сказанное. И хочу привести вам примеры из израильской истории. В июле 76 года, прошлого столетия уже, мне был годик уже вот тогда, израильские специальные силы антитеррористические, которые провели операцию, которая называлась Энтебе. Это операция, которая в переводе с иврита означает «шаровая молния». 4 июля 1976 года произошла трагедия в Израиле, когда террористы захватили самолет компании Air France и потребовали, чтобы этот самолет сел в определенном месте. Позднее эта операция получила неофициальное название «Йонатан» в честь погибшего командира группы Йони Нетаньяху. 27 июня 1976 года боевики палестинской организации НФОП и революционной ячейки захватили этот пассажирский авиалайнер компании Air France, который следовал рейсом из Тель-Авива в Париж. И по приказу террористов самолет совершил посадку в аэропорту Энтебе близ столицы Уганды Кампалы. И на борту было больше сотни пассажиров. Больше сотни пассажиров. И когда террористы, они посадили этот самолет там, они освободили всех, кто был не евреем. И прилетел другой борт, забрал их. Это было 47 человек, не евреев, которые террористы освободили. Но на борту остались именно еврейские пассажиры. И вместе с ними добровольно остался также экипаж самолета. И руководство антитеррористического комитета Израиля, который Цахала, они приняли моментальное решение провести антитеррористическую операцию на территории иностранного государства. Представьте, если бы террористы посадили этот самолет на территории Беларуси, и вооруженная антитеррористическая команда тайком прилетела на территорию иностранного государства для того, чтобы освободить своих граждан. И так получилось, что операция была разработана в течение недели и была проведена за 1.5 часа. В результате 102 заложника были освобождены и доставлены в Израиль. Но в то же самое время среди этих заложников погибло 3 человека. И мы говорим о послушании. И суть заключается в том, что когда израильский командос, они ворвались в аэропорт, в котором были заключены эти заложники израильские, солдаты, израильские солдаты, эти вот воины, эти командос, они закричали на иврите: «Ложись на пол, быстренько, все ложитесь на пол», на иврите. И также они продублировали эту команду на английском языке. Но эти террористы, они не понимали этих языков. И суть этой операции заключалась в том, что не евреи не поняли бы этого приказа. И все, практически все заложники, они рухнули на пол терминала этого аэропорта, кроме нескольких человек, которые замешкались. А один из заложников, он даже встал. И их непослушание команде и промедление некоторых заложников стоило им жизни, потому что они были застрелены вместе с теми террористами, которые остались стоять на ногах вместе с оружием. Поэтому непослушание, то есть когда мы не реагируем моментально на то, что нам говорит Господь, может стоить нам даже нашей жизни. И эта история, она учит нам вот этому уроку, уроку послушанию, этому отклику на Слово Божие, которое нам учит. Потому что если Господь нам что-то говорит, Он говорит это не для того, чтобы нас в чем-то ограничить. Помните историю? Историю про этого богатого юноши, которому Иисус сказал, чтобы он взял все свое имение, продал и раздал нищим. Потому что вы помните историю, когда он пришел к Иисусу и сказал: «Рави, учитель, что мне делать, чтобы не наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал: «Ты же знаешь, исполняй заповеди». Но он: «Да, я от юности своей сохранил, там, и не прелюбодействовал, и там, и не лгал, и заботился о родителях». Молодец. Иисус полюбил его, сказал: «Но одного тебе не достает. Возьми все, что имеешь, продай и раздай нищим». И сказал это, потому что у него было большое имение. И сказал это не потому, что он хочет обанкротить всех богатых людей. Потому что другая ситуация, помните, Закхей, начальник мытарей, который был достаточно Писание говорит, что он был очень богатым человеком. И Иисус, проходя мимо, когда он забрался на это дерево, чтобы увидеть Христа, сказал, что ему надобно быть в его доме, посетить его. И Закхей написано, что он тотчас, в Евангелии от Луки, в 19 главе, в 6 стихе написано, что он поспешно сошел и принял его с радостью. Это Луки, 19 глава, 6 стих. То есть промедление, когда, знаешь, промедление — это когда ты советуешься сам с собой, ты не можешь сразу же откликнуться на призыв Господа. Это может стоить тебе жизни. И знаешь, этот молодой богатый юноша, он упустил возможность стать, наверное, одним из учеников Иисуса Христа. Потому что богатство было Богом для него. Потому что что-то занимало его сердце. То есть непослушание говорит о том, что в жизни человека есть кто-то другой, кто является авторитетом для него. Либо он сам, либо кто-то другой. Но когда Иисус является авторитетом номер один для тебя, это твое искреннее желание откликаться на все его призывы и его заповеди. Потому что ты находишь в заповедях его удовольствие, как об этом учит Писание. И промедление. Промедление является формой непослушания. Мы говорим о послушании, что, во-первых, послушание, оно должно быть безотлагательным, незамедлительным. Послушание в оригинале означает слушаться с вниманием, выполняя сразу же сказанное. Также, во-вторых, послушание, оно должно быть полным, а не частичным. Знаешь, когда Саул, он оправдывался перед Самуилом, он сказал: «Я всех там уничтожил, но самое лучшее я оставил». Хотя Самуил сказал: «Уничтожь всех от мала до велика, весь скот, все имущество, ни к чему не прикасайся». Но Саул решил, что Негоже, чтобы что-то доброе пропадало. Надо, чтобы что-то осталось. Поэтому все самое драгоценное он оставил для себя в оправдание, сказав Самуилу, что это же пойдет на жертвоприношение Господу. И знаешь, мы иногда можем не до конца послушаться Бога, имея при этом свои доводы, что это пригодится тебе, Господь. Почему Давид, он оказался по сердцу Господа? Потому что он во всем исполнил хотение его. Говорит Деяние, 13 глава, 22 стих. Деяние 13, 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Знаешь, вот это сердцевина, природа послушного сердца, праведного сердца, оно не только моментально реагирует, но оно также полностью реагирует на все то, что говорит Господь. Помните, когда пришел пророк и обличил его в грехе, когда он прелюбодействовал с Версавой и наслал на смерть ее мужа Ури. И привел там эту притчу об овечке, и там Давид, помните, вознегодовал на того человека, который отобрал эту маленькую овечку, и в конце концов пророк сказал: ты этот человек. И помните, как Давид, он просто сокрушался перед Богом. И мы знаем, что из-за его греха погиб его ребенок. И более того, в конечном итоге это обернулось еще большими бедами в его жизни, его непослушание Господу. Но сердце Давида, оно было послушно Господу. И когда ты в чем-то не прав перед Богом, знаешь, это не вопрос просто каких-то поступков, это вопрос твоего сердца. Есть награда послушания. Послушание есть награда. Во-первых, послушание, оно притягивает Божие благословение. Оно просто притягивает Божие благословение. Мы снова и снова находим в Писаниях места, которые говорят о том, что праведник, он богат благословениями. Праведник, он смел, как лев. Аминь. Праведный много может усиленная молитва кого? Праведного человека, который находится в правильном положении перед Богом. Мы говорили о том, что правильное положение перед Богом или правильное состояние сердца человека – это полное доверие Богу. Вера. Вера, которая приходит от слышания слова, которая утверждает сердце человека. Также, во-вторых, послушание, оно наделяет силой твои молитвы. Оно делает твои молитвы эффективными. В первом послании Иоанна, 3 глава, в 22 стихе написано. 1 Иоанна, давайте мы откроем 3 главу, 22 стих. Написано: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Когда мы послушаемся Господу, когда мы живем праведной жизнью перед Ним, наши молитвы имеют вес. Они работают, другими словами. А заповедь его та, продолжает Иоанн в 23 стихе, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Знаешь, послушание Господу – это условие для эффективного роста, духовного роста в твоей жизни. Когда ты читаешь Слово, я помню, когда я только стал христианином и начал читать Нагорную проповедь Иисуса Христа, это бросило мне очень серьезный вызов в жизни. Потому что то, в чем я находился в своем 17-летнем возрасте, состоянии, были вещи, с которыми я боролся. И когда я увидел это в Нагорной проповеди, когда я увидел это в Слове Божьем, это бросило мне вызов. И мне искренне хотелось послушаться этому Слову. И это на самом деле было двигателем, побуждающей силой для того, чтобы, узнав в Божьем Слове все, что касается этой конкретной темы, мне это исполнить всем сердцем, то, что написано. И послушание, оно наделяет силы твою молитву, когда ты просто сдаешься перед Богом, говоришь: Господь, я сам не могу этого сделать, я сам не могу побороть свою похоть, я сам не могу побороть вот эту свою какую-то, какие-то компромиссы, которые я допускаю в своей жизни, когда я бы хотел бы сказать правду, но у меня не получается, и я говорю полуправду, и ты борешься сам с собой, и тебе нужна сила от Господа. Но когда ты в послушании перед Богом, перед Его Словом, просто капитулируешь в молитве перед Ним, то Его благодать, Его сила наполняет тебя и поднимает тебя выше твоих ограничений, так что ты способен жить чистой жизнью, праведной жизнью, без лжи, без компромиссов. И говоря о послушании, третье, что послушание приносит в твою жизнь, послушание приносит в твое сердце мир. И сегодня я хочу в это оставшееся время поговорить немного о свободе от осуждения. Праведный человек, он живет с этим шаломом в сердце, с этим миром и покоем, с этой колоссальной, потрясающей свободой от всякого чувства вины и осуждения. Это потрясающе, правда? Когда есть вот эта свобода внутри. Когда ты можешь с дерзновением и смело приходить к престолу благодати, к Богу в молитве, и ты понимаешь, что Бог тебя принимает. Аминь. Мир в сердце – это свобода от осуждения. Римлянам 8 глава, с 1 по 4 стих, мы читаем здесь следующие слова апостола Павла. Римлянам 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Смотрите, во-первых, что мы здесь видим? Это послание к Римлянам, 8 глава, с 1 по 4 стих. Во-первых, мы видим, что нет абсолютно никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Нет осуждения. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вопрос не в том, осуждает ли меня Господь, но вопрос в другом. Нахожусь ли я во Христе? Если я во Христе, то нет мне никакого осуждения. Перед этим мы читали слова Иоанна, который сказал, что он в нас, а мы в нем. Если мы исполняем его заповедь, которая звучит: «Возлюби Бога всем своим сердцем и возлюби ближнего своего, как самого себя». Аминь. И Писание, и Иисус говорит о том, что если мы концентрируем все свое внимание на этих двух заповедях, мы, другими словами, убиваем всех зайцев. Весь закон, все другие остальные заповеди, ну как сказать, когда бывает, ты решаешь какую-то задачку, или бывают такие, как компьютерные ребусы, ты передвигаешь какие-то части картинки, и когда ты вкладываешь, вдруг все остальное, оно складывается в общую картину. Когда ты любишь Бога, и когда ты любишь ближнего своего, и фокусируешь все свое внимание на этом, чтобы любить его всем сердцем, всем своим разумением, а также любить ближнего своего, то все остальное автоматически становится на свои места в твоей жизни. Знаешь, иногда спрашивают: пастор, как справиться с похотью? Я говорю: люби Бога и люби ближнего своего. Пастор, я не знаю, как мне справиться с ложью, я борюсь и не могу с этим. Люби Бога и люби ближнего своего. И ты не заметишь, как само собой это просто отпадет от твоей жизни. Потому что если ты на самом деле любишь Бога, и ты на самом деле стремишься любить ближнего своего, ты не захочешь причинить вреда никому. Ты не захочешь пребывать в какой-то лжи. Ты не захочешь пребывать в какой-то похоти или в какой-то грязи, потому что ты любишь его всем сердцем. Если ты на самом деле фокусируешь свое внимание на этих двух заповедях, то все остальное автоматически выкладывается в твоей жизни. Ты в нем, а он в тебе. Писание говорит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И в Римлянах во второй главе звучит следующее слово в первом стихе: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Знаешь, удивительно, когда человек в дерзости осуждает других людей. Как правило, это может быть молодой христианин, который еще не понимает или еще до него не дошло, что он точно такой же человек, как и все остальные. И, знаешь, молодые бывают слишком жесткими людьми, слишком жестокими. Но пройдет время, и ты что-то поймешь. Если ты постоянно осуждаешь других людей, друг мой дорогой, ты что-то поймешь скоро, что ты точно такой же человек. Ты живешь точно в таком же теле, как все остальные. И ты можешь согрешать точно так же, как согрешают все остальные люди. Если ты жесток, и ты осуждаешь других людей, значит, до тебя еще не дошло, что ты живешь точно в таком же теле, как живут все остальные люди. И Писание говорит, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И я читал предысторию послания к Римлянам. Дело в том, что апостол Павел, он написал это послание, послание, где он разъясняет основы христианской веры, а суть заключалась в том, что был период, когда из-за правления Рима в какой-то период времени евреи были изгнаны из Рима. А мы знаем, что первоапостольская церковь, она в основном состояла из евреев. И получилось так, что римская церковь, она потеряла еврейских членов. И в этот момент все больше и больше стали присоединяться к поместной церкви люди и неевреи, то есть из язычников. И церковь росла, она умножалась, и наступил тот период спустя примерно 5 лет, когда еврейское население снова было допущено, чтобы они могли населять Рим. И когда они вернулись в поместную церковь, в римскую церковь, они с радостью обнаружили, что церковь, она увеличилась. Но она увеличилась за счет неевреев, то есть тех людей, которые не имели иудейского прошлого. И естественно, что люди, пришедшие в церковь из неиудейской культуры, они принесли целый шлейф культурных отличий, поведенческих и моральных различий, которые были в то время. И естественно, что пришла проблема в церковь, потому что верующие из иудеев, которые уверовали и пришли из иудаизма, они стали слишком жесткими, они стали критиковать и осуждать этих верующих, которые пришли из язычества, потому что их стандарты чистоты, в которых они выросли, та культура, в которой они были воспитаны, требовали высоких стандартов жизни. В то время, когда, естественно, знаешь, когда люди приходят из какой-то культуры, они приходят с определенным багажом поведения и привычек, с которых они когда-то жили. И это проблема. Появилась проблема. И Павел пишет ему в этом послании, что неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И он обращается к евреям. И он говорит о том, что без разницы, иудей ты или эллин, или из греков, без разницы. Все согрешили. Все грешники. Все лишены славы Божьей. Он подытоживает в этом послании, говоря, что абсолютно нет ни одного праведного. Все согрешили. Как бы ты ни думал о себе, что ты идеален, все мы получили даром это прощение, по благодати, верою в Иисуса Христа. Он расставляет все точки над «и», говоря, ребята, послушайте, не надо осуждать друг друга. Все мы были грешными, все мы имели какое-то прошлое, и у всех у нас было что-то, от чего Господь нас освободил. И всем нам нужно время для того, чтобы измениться. Аминь. Потому что обновление разума человека, потому что перемена в жизни человека требует времени. И мы замечаем иногда, что человек приходит в церковь, но у него еще есть целый шлейф его привычек, его каких-то, ну, уклада жизни. Если человек 20 лет лгал, и 20 лет воровал, и 20 лет занимался беспорядочным образом жизни, я верю в силу Иисуса Христа, который раз и навсегда изменяет человека. Но я понимаю, что на уровне души и на уровне тела этого человека есть определенные наклонности и привычки, которые будут еще мучить этого человека, прежде чем этот человек не научится управлять и царствовать своим духом над своей плотью. Мы много об этом говорили раньше. Но Павел пишет, что нет никого, кто бы был бы без греха. Все согрешили, все нуждаются в прощении, и никто из нас не заслужил жизни вечной. Это дар благодати. Поэтому он и пишет, что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И во-вторых, во-первых, мы говорим, что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Мы во Христе. Аминь. Я не знаю, как ты, я не сомневаюсь, я во Христе. Я во Христе, поэтому я в церкви. Я во Христе, поэтому я преломляю хлеб и пью из чаши. Я во Христе, поэтому я хожу в любви Божией. Аминь. Я во Христе. Я Его Сын. Ты Его Сын, ты Его дочь. Мы во Христе. И знаешь, точно так же, как я сын своей матери, я спокойно, я рассказывал вам, я спокойно могу зайти в квартиру к своей маме, открыть холодильник и взять все, что там есть, без зазрения совести. При этом у меня не будет мысли о том, что я ее обкрадываю, о том, что я что-то ее объедаю. И моя мама еще будет настолько счастлива, преисполнена радости, что я зашел к ней. Что она еще достанет все закрутки, которые там у нее есть. Там огурцы, помидоры, березовик, не березовик, все, что есть, она лишь бы угодить своему сыну. Послушайте меня. Писание говорит о том, что наш Небесный Отец, если мы, будучи злы, способны делать добро своим детям, то насколько же больше наш Отец Небесный? Насколько же больше наш Отец Небесный любит нас? Он любит тебя. Тебе это нужно услышать. Бог любит тебя. Я это говорю не потому, что мы в нашей церкви, но это на самом деле, потому что это в Писании. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Даже если у меня произошел перерыв, несколько недель или месяц, и я не заехал к своей маме, когда я к ней приезжаю, она мне не тычет пальцем: «Ах, ты негодяй, не приезжал ко мне в гости. Ты что, мать свою забыл?» Она никогда такого не позволит мне сказать. Она бросится мне на шею. Она будет мне... Поверьте мне, я для нее до сих пор, хоть мне 42 года, но я для нее, как будто мне сейчас еще 5 лет. И я не знаю, как это изменить. Это ее сердце. Иногда прямо на публике она меня просто позорит. По-матерински. Для меня это выглядит, как будто она меня... Но она меня любит. Вот это ее любовь. И ее никак не переначишь. Нет осуждения тем, кто во Христе и Иисусе. Даже если что-то, где-то я, может быть, обделил ее вниманием, но она всегда радуется, когда я приезжаю к ней в гости. Она всегда ликует просто, когда я к ней приезжаю. Она подготавливается к каждому моему приезду. Это для Лизочки, это для вас. Это из своей скудной пенсии она там готова, как говорится, сделать все, что только бы продемонстрировать, что мы для нее драгоценные люди, а Бог больше. А Бог больше. Есть свобода во Христе. Если ты во Христе, ты в свободе. Римлянам 8 глава мы читаем во 2 стихе: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе». Смотрите, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот это, нам нужно обнаружить вот эту тайну, секрет жизни во Христе. Потому что если ты раскусишь эту тайну и секрет жизни во Христе, ты будешь свободен от работы закона греха и смерти. Но мы пытаемся освободиться от греха, не разбираясь в том, что значит жить во Христе. Но на самом деле, когда ты развиваешь близкие, глубокие отношения со Христом, все становится на свои места. Знаешь, в браке, в семье, главное не то, где кастрюля стоит и насколько чисто вымыт пол. Главное – это отношения, которые ты выстраиваешь, близкие отношения. Когда ты просто посмотрел, и ты понимаешь, что она имеет в виду и что ты имеешь в виду. Одно слово, и даже сама просто атмосфера, в которой ты ходишь, она о многом говорит. Близость подразумевает под собой рождение глубоких интимных отношений, которые выражаются потом в потрясающих экспириенсах и переживаниях, которые есть у вас между двоими. Аминь. Когда вы можете даже просто, прогуливаясь по Первомайской улице, испытать благословенные переживания, даже если вас в этот момент нет в Париже или где-нибудь в Нью-Йорке, о котором ты мечтаешь. Не место украшает человека, а человек украшает место. Отношения, они меняют все. Аминь. И можно жить даже в захудалой хрущевке, но при этом испытывать радость, романтику и благословение. А можно жить в самом богатом доме, ездить на самой крутой машине, одеваться в самую последнюю брендовую там одежду, но при этом быть самым несчастным человеком. Аминь. Есть свобода во Христе. Луки 15 глава, не буду читать эту историю, но моя одна из любимых историй. Луки 15 глава, с 11 стиха, помните, история про двух братьев. Ее часто называют притча о блудном сыне. Но на самом деле это притча о двух сыновьях. Один, который потребовал при жизни своего отца часть имения. И смотрите, отец не стал с ним приводить какие-то доводы, аргументы, спорить со своим сыном, но так как в сердце этого отца была любовь, он просто взял и разделил это имение и отдал. Написано, он отдал не просто этому сыну, который ушел и растранжирил его, но он отдал и одному, и отдал и второму. И Писание говорит, что когда он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться, пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Знаешь, я слышал такое выражение. Разница между свиньей и сыном в свинарнике заключается в том, что еще ни одна свинья еще не сказала себе: «Встану и пойду к отцу своему». Но даже если сын оказался в свинарнике, когда он приходит в себя, он возвращается к своему отцу. Это не вопрос, знаешь, вопрос не греха, вопрос не свинарника, вопрос сыновства. Кто ты есть во Христе? Когда ты понимаешь, кто ты во Христе, ты не захочешь жить в свинарнике. Ты не захочешь жить среди этих свиней и кушать эти рожки. Ты захочешь вернуться к Отцу, который любит тебя. Это вопрос твоей природы. Это вопрос того, с кем ты себя отождествляешь. Кто ты во Христе? Когда ты поймешь, кто ты для Бога, когда ты поймешь, кто ты для Него, вся твоя жизнь изменится. Все вопросы с греховностью, не грехом, они просто отпадут, как шелуха. Когда ты поймешь, кто ты для Иисуса, когда ты поймешь, кто ты для Бога, вся твоя жизнь перевернется, наполнится смыслом, наполнится радостью, наполнится свободой, наполнится наслаждением, наслаждением едемских взаимоотношений. Даже когда Адам и Ева, они, разве Бог не знал, что они согрешили? Да все ж видно ему. Он даже наперед все видел. Но смотрите, вот это милосердие нашего Бога, он пришел в прохладе дня и звал человека. А Адам с Евой, они там прятались. Разве Бог не видел это? Это говорит о милосердии Божьем. Он всегда ожидает, он стучится. Как Иисус сказал: «Се стою и стучу. Кто услышит и отворит, я войду и буду вечерить». Ну, я своими словами говорю. Сердце нашего Отца, он стучится. Знаешь, он не вламывается в жизнь человека, он стучится и ждет, когда ты откроешь. И этот блудный сын, он не остался там в свинарнике. Он пришел в себя. Написано в 17 стихе: «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал, пришел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал. Не написано, что сын бежал, написано, что отец бежал. Это твой Бог, который бежит навстречу к тебе, когда ты мучаешься со своей совестью, когда ты пытаешься справиться с этим весом осуждения. Бог бежит навстречу тебе, чтобы обнять тебя в твоих лохмотьях, заколоть самого откормленного теленка, чтобы веселиться и радоваться, взять перстень, одеть тебе на палец, чистые одежды дать тебе, самое лучшее, и возрадоваться с тобой. А что другой брат его, вернее, сын этого отца? Он там в полях, в служении, днем и ночью. Когда услышал, что там ликование, помните, да? И он подошел не к отцу, он пришел к одному из слуг и сказал, что там происходит. И ему рассказали, что твой брат вернулся. И отец его нашел. И радуется, там ликует, веселится. И знаешь, Писание говорит, что он осердился, когда отец призвал и сказал ему, чтобы тот также пришел, и не хотел войти. Он осердился и не хотел войти. Вот что такое, что делает осуждение в сердце человека, когда ты судишь другого человека, ты не хочешь войти, ты не наслаждаешься радостью жизни в Боге, тебе уже не в кайф быть в церкви. Ты уже видишь все недостатки, все минусы, которые в жизни других людей. Но Бог, Он все равно, Отец, Он все равно, выйдя, звал его и сказал, этот сын, он сказал, вот столько лет я служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Все мое твое. Ты всегда можешь наслаждаться. Кто нам мешает наслаждаться в жизни с Богом? Только мы сами. Мы эти тормозы, которые тормозят по жизни, а не Бог. Не будь тормозом. Прости за такое выражение. Не под запись. Мы сами тормозим себя в жизни с Богом. Вместо того, чтобы просто наслаждаться этой свободой, которую дал нам Бог. И приносить эту радость в жизнь окружающих людей. Он говорит, о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Господь хочет показать нам это ясно и конкретно, что Его объятия, они всегда открыты, чтобы обнять тебя и закатить пир, несмотря на дурно пахнущую одежду и твое прошлое. Очень важно не воспринимать свои привычки и падения как часть самого себя. Все мы падаем, все мы спотыкаемся. Если не в поступках, то в мыслях. Если не в мыслях, то в мотивации. Так или иначе, мы в чем-то можем промахнуться и согрешить. Поэтому Писание говорит о покаянии, чтобы мы, сердце наполнено смирением и покаянием перед Богом, оно всегда повернуто к Богу. Знаешь, есть одна история, хочу завершить свою проповедь этой историей. История о девочке, которая была дочерью королевской семьи из Европы. И у нее был крупный круглый нос, уродливый, который портил всю картину о ее красоте. И эта красота была испорчена не только в глазах окружающих людей, которые смеялись над ней, но что хуже было, это то, что она сама воспринимала себя некрасивой и уродливой, что портило всю ее жизнь. И она выросла с большим комплексом неполноценности, воспринимая себя уродиной. Поэтому однажды отец с матерью для того, чтобы помочь своей дочери, решили нанять пластического хирурга и сделать эту дорогостоящую операцию для того, чтобы исправить черты ее носа. И в конечном итоге этот врач, он сделал свою прекрасную работу. И нос этой девочки преобразился, став прекрасным. И операция оказалась успешной. И когда краснота и следы операции, они прошли, девочка просто превратилась в красавицу. Но взглянув в зеркало, она не смогла увидеть больших перемен, так как самовосприятие было настолько глубоко укоренившимся в ней, что она расплакалась и закричала. «Я знала, мне это не поможет!» Врачу пришлось работать с ней 6 месяцев. Это настоящая история. 6 месяцев он с ней проводил время, показывая в зеркале и подчеркивая, насколько она преобразилась. В конечном итоге она смогла принять перемены, которые с ней произошли. И она поняла, что она теперь другая. И когда это произошло, ее поведение полностью изменилось. Она стала выходить на публику. Она стала одеваться в прекрасное одеяние. Потому что она увидела, что она красавец. Знаешь, Иисус не просто поправил нам круглый нос. Он вырвал с корнем этот закон греха и смерти из нашей жизни, который уродовал нашу жизнь, который заставлял нас загибаться под этим весом вины и осуждения, жить постоянно в этом страхе, в этом непринятии. И Иисус раз и навсегда исправил это в нашей жизни. И это не наша заслуга, это не наши потуги и устремления, это полностью на 100% работа Иисуса Христа. И все, что нам нужно сделать, это сесть рядом с этим великим врачом и посмотреть в это зеркало Божьего Слова, и увидеть нас такими, какими мы стали во Христе Иисусе. Да, мы были уродливы. Да, грех исковеркал всю нашу жизнь. Да, было что-то в нашей жизни, что превращало ее в проклятие, но Иисус раз и навсегда сделал нас другими. И теперь во Христе мы праведники. Теперь во Христе мы его друзья. Теперь во Христе мы приняты им. Мы возлюблены им. Больше, чем кто-либо из людей может нас любить. Нас любит так Бог. Когда мы были грешниками, Он уже отдал Иисуса Христа за нас. Почему? Потому что ты драгоценен для Него. Потому что ты драгоценна для Него. И если Он не пожалел Иисуса Христа ради твоего спасения, разве Он не сделает всего ради того, чтобы, будучи уже во Христе, ты мог стать успешным верующим человеком, который избавился от старых привычек, от каких-то вредных вещей, которые портили всю твою жизнь? Закон Духа жизни в Нем, во Христе, Он освобождает тебя от греха. Тайна, сокрытая в жизни во Христе, в Нем, в этом Слове, в Нем, в Его Церкви, в Нем, в причастии, которое мы разделяем друг с другом, в Нем, когда мы становимся на колени и ищем Его лица в молитвах и в постах. Когда мы общаемся с Его Духом Святым, который назидает нас, когда мы молимся Духом, и Он наставляет нас, помогает нам, поддерживает нас и направляет нас. 1 Коринфянам 15:34 написано: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Это 1 Коринфянам 15:34. В оригинале написано: «Пробудитесь к праведности, и вы не будете грешить». Праведность – это стоять в присутствии Бога, без всякого чувства вины и осуждения, благодаря тому, что сделал Иисус для тебя и для меня. Когда ты понимаешь, кто ты в Нем, когда ты на самом деле пребываешь в праведности Божией, это зажигает всю твою жизнь совершенно другой краской. Красками жизни, красками свободы. Кого Сын освободил, тот истинно свободен будет. Аминь. Я всем сердцем желаю, молюсь, и так хочется, чтобы это слово, оно помогло тебе жить этой полноценной, радостной жизнью во Христе, которая дает тебе силы побеждать искушение, побеждать грех, побеждать все то, что неправедно в глазах Бога, но ключ заключается не в твоих каких-то, в первую очередь, усилиях, которые ты прилагаешь, снова и снова падая и вставая под чувствами, но ключ кроется в Нем, во Христе. Вначале вера, а потом дела. А не дела, а потом вера. В Нем. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за силу праведности. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем смело приходить в присутствие Твое с дерзновением, получая помощь и поддержку, которую мы так отчаянно иногда нуждаемся, Господь. Спасибо Тебе, что Твоя рука не сократилась, чтобы спасать.